Глава 15. Колонна шла хорошо и, несмотря на ночное время, держала вполне приличную скорость. Овчарка Урсула действительно оказалась выше всяких похвал. След она взяла намертво и вела преследование практически без остановок. Часть группы Рихтенгдена двигалась прямо через поля и перелески, повторяя путь русских, а сам полковник ехал вместе с основными силами в боковом прицепе мотоцикла, управляемого обер-лейтенантом Лаубе. На направлении движения диверсантов уже формировался заслон, и вскоре они должны были в него упереться, так что в успехе операции Рихтенден не сомневался. Беспокоило его лишь то, как живым вырвать из рук русских майора Шлимана. Из леса вылетела пара сигнальных ракет. Солдаты, шедшие по следу, пытались привлечь его внимание.
«Самолет!»
— выкрикнул Лаубе, на секунду отвлекшись от дороги.
«С востока идет!»
Теперь и полковник слышал сверху тяжелый гул, который раньше заглушал треск мотоциклетного мотора. «Это за ними», — поддался вперед Рихтенгден. «Наших здесь сейчас нет. Впереди есть только одно место, где теоретически можно посадить транспортный самолет. Увеличить скорость!»
«Герр Оберст, это не транспортник. Слишком мощно ревет. Это четырехмоторный бомбардировщик».
«Зачем он здесь? Такая туша тут нигде не сядет».
«Боюсь, он здесь не за этим, герр Оберст!»
С неба раздался нарастающий свист и какие-то странные щелчки. Лицо обер-лейтенанта исказило дикая гримаса. Он явно знал, что это такое. Мотоцикл резко вильнул влево, вылетел на обочину и поскакал по невидимым в темноте кочкам и ухабам.
«Ложись!» — заорал Лаубе, когда мотор заглох после очередного удара.
Рихтенгдена упрашивать не пришлось. Он знал обер-лейтенанта как офицера, который просто так паниковать не будет. И когда вокруг полковника дыбом встала земля, он уже лежал в какой-то мелкой ямке, прикрыв голову руками. Грохот взрывов доносился со всех сторон. Рихтенден не видел, как ударная волна подняла в воздух брошенный ими мотоцикл и швырнула его обратно на дорогу. Он уже почти ничего не слышал и не соображал, лишь чувствовал сбивающее дыхание тяжелые удары, передающиеся телу через грунт. Полковника засыпало землей, выброшенный очередным взрывом, и на несколько секунд он потерял сознание.
«Герр Оберст, вы живы?»
Голос обер-лейтенанта был первым, что сквозь звон в ушах услышал Рихтенден, придя в себя.
«Кажется, даже не ранен»,
— с трудом выталкивая из себя слова, ответил полковник.
«Что произошло?»
«Русские ударили по нам кассетными бомбами», — ответил Лаубе, придерживая правой рукой левую. Крови полковник не видел, так что, наверное, это был сильный ушиб или перелом. «Я сразу узнал эти бомбы, когда услышал хлопки лопающихся тросов, стягивающих кассеты. Это что-то вроде наших СД-1».
«Но как? Они не могли нас видеть. Колонна шла с соблюдением светомаскировки».
«Не знаю, герр Оберст, но это еще не все. Мы были лишь первыми или одними из первых. Прислушайтесь». Звон в ушах сильно мешал, но даже сквозь него Рихтенден расслышал невдалеке грохот взрывов. Он доносился с разных направлений, но в целом было ясно, какой район подвергается ударам с воздуха.
«Каковы потери, обер-лейтенант? У нас осталась исправная техника».
«Головной дозор уцелел, герр Оберст», — отвел взгляд Лаубе.
«Вперед! После всего этого мы не можем дать им уйти!»
Наводить на цели одновременно три бомбардировщика оказалось весьма непростой задачей. Отвлекаться на мелочи я не успевал, но самые опасные вражеские отряды, кажется, удалось остановить. Каждый из ТБ-3 нанес по 4 бомбовых удара, и я надеялся, что противник оправится от них не сразу.
«Медведь, здесь Филин-1. Звено отработало. Бомбовые отсеки пусты. Жду указаний».
«Дождитесь посадки транспорта и уходите. Спасибо за отличную работу, Филины».
«Медведь, наблюдаю внизу несколько сильных пожаров. Если нужно, можем добавить из пулеметов».
«Только в крайнем случае. У вас ведь не штурмовики».
Охладил я пыл командира бомбардировщиков и развернулся к Лебедеву.
«Товарищ майор, пора разжигать вашу пиротехнику».
Секунд через 30 я вернулся к рации и вновь вышел в эфир.
«Кот, здесь Медведь. Меня слышно?»
«Слышу хорошо, Медведь. Жду команды. Вижу посадочные огни».
«Посадку разрешаю. Как сядешь, сразу разворачивайся».
«Принял, Медведь. Снижаюсь. Готовьтесь там, развернусь я быстро».
ПС-84 заходил на посадку. Видимо, для операции нам действительно выделили лучших пилотов. Угробить машину при ночном приземлении на необорудованную площадку — дело абсолютно нехитрое. Но летчики посадили транспортник весьма аккуратно. «К самолету!» — отдал приказ Лебедев, и мы, подхватив носилки с ранеными, рванули через поле. Тревожный сигнал пришел от вычислителя, когда мы уже загрузились в самолет, и он, сильно раскачиваясь, начал разгон. Я не успевал следить за всем одновременно и, как оказалось, упустил важную деталь. Полковник Рихтенден и большая часть его людей умудрились пережить ковровую бомбардировку. От края поля ударил пулемет, и я услышал несколько ударов по корпусу транспортника. Времени на размышления у меня практически не осталось, и я рванулся к двери. В моих руках находилось, наверное, самое неподходящее в данной ситуации оружие — трофейный МП-40. Пистолет-пулемет хорош в ближнем бою, а до противника было больше 200 метров. Стрельба на ходу из трясущегося самолета — то еще занятие. Так что я, не раздумывая, спрыгнул на землю и, сделав перекат, практически без паузы открыл огонь. Убить не убил, но, похоже, все-таки попал. Вражеский пулемет захлебнулся и больше не подавал признаков жизни. Так быстро я, наверное, еще никогда не бегал. ПС-84 уже набрал вполне приличную скорость. Я едва успел его догнать и в прыжке зацепиться за край дверного проема. Сильные руки разведчиков втащили меня в самолет, и когда я поднялся на ноги, тряска внезапно прекратилась. Мы оторвались от земли. Самолет набирал высоту, но, взглянув на лица товарищей, я понял, что радоваться спасению еще рано. «Пойдем», — коротко бросил Щеглов. Когда мы оказались в пилотской кабине, причина мрачного настроения товарищей стала предельно ясна. Лобовое остекление было пробито десятком пуль. Штурман, радист и командир экипажа безвольно обвисли в своих креслах. Второму летчику тоже неслабо досталось, но он еще держался, мобилизовав все оставшиеся силы. «Специально по кабине били, суки!» — негромко произнес Лебедев у меня за спиной. «Машина рулей слушается». Голос пилота был слабым, а количество крови на полу говорило мне о том, что он вот-вот потеряет сознание. «Движки пока тоже пашут. Кто-нибудь, займите место первого пилота. Я сейчас вырублюсь». Разведчики растерянно переглянулись, и я, никого не спрашивая, двинулся к креслу командира экипажа. «Уберите тела из кабины», — приказал я, не сомневаясь, что моя команда будет немедленно исполнена. «Летал, младший лейтенант?» Голос пилота был едва слышен. «Нет, но постараюсь разобраться». «Курс у нас правильный. Горючки хватит. Ты только штурвал ровно держи и резко его не дергай. На себя набор высоты, от себя снижение. Вот это управление тягой двигателей. До рассвета пересечете Днепр, а дальше найди реку или озеро и садись на воду. Об землю ты точно убьешься». Голова пилота безвольно мотнулась. Руки выпустили штурвал. Летчик все-таки потерял сознание. Самолет слегка накренился, но я плавным движением вернул его на курс. Пилота уже вынимали из кресла. Он был жив, но очень плох. И его требовалось срочно перевязать. Рассчитывать на то, что он очнется, в ближайшие несколько часов не приходилось. «Товарищ майор, мне нужна связь с филинами». Обратился я к командиру разведчиков, крепко удерживая штурвал. «Без подсказок опытного пилота я не справлюсь». «Штатная рация разбита пулями», — услышал я голос радиста из группы Лебедева. «Но у нас есть своя. Правда, непонятно, как быть с антенной. Попробую разложить ее на полу вдоль фюзеляжа». Мы молча летели минуты три. Я постепенно набирал высоту, внимательно прислушиваясь к звуку моторов. Режим дополненной реальности подсвечивал мне приборы, кнопки и рычаги, снабжая их пояснительными надписями и инструкциями. Но пользоваться всем этим я не торопился. Моим товарищам было известно, что я впервые за штурвалом самолета, и демонстрировать излишнюю осведомленность я не хотел. «Филин один, здесь медведь, как слышите?» Раздался за моей спиной голос радиста.
«Слышу вас, медведь. Почему вы ходите на связь вы, а не кот?»
Радист уже прикладывал к моему уху трубку радиотелефона. Сухопутная рация оказалась крайне неудобной штукой, когда нужно одновременно поддерживать связь и вести самолет. «В экипаже кота потери», — ответил я командиру звена бомбардировщиков. «При взлете получили пулеметную очередь по кабине.
Командир экипажа, радист и штурман погибли. Второй пилот ранен и находится без сознания.
«Кто за штурвалом?»
Через пару секунд спросил голос в трубке. «Младший лейтенант Нагулин».
«Какой у тебя налет, младший лейтенант?»
Я усмехнулся про себя. Хороший вопрос. Смотря как считать. Думаю, командир ТБ-3 сильно удивился бы, назови я ему реальное число часов, проведенных мной в кабине космического истребителя. «Никакой, Филин. Первый раз за штурвалом». С той стороны вновь возникла пауза.
«Не волнуйся, младший лейтенант. Ты машину контролируешь?»
«Пока летим прямо, да. Сейчас будем Днепр проходить».
«Какая у тебя высота?»
2200.
«Мало. Тяни штурвал на себя, только плавно. Мы уже за Днепром, но топливо пока есть, будем тебя держать. Скоро рассвет, и мы тебя увидим. Поможем выбрать площадку для аварийной посадки».
«Филин, я должен знать, что мне делать. Буду описывать тебе приборы и прочие рычаги. А ты мне объясняй, зачем они и как пользоваться. Готов?»
«Подожди минутку. Я сейчас в штаб доложу, чтоб тоже готовились».
Михеев уже не мог заставить себя оставаться в рабочем кабинете и сам спустился на второй этаж к радистам. Последний доклад от авиагруппы содержал обнадеживающую информацию. Группа Лебедева вышла с ними на связь, и бомбардировщики сбросили свой груз на указанные Нагулиным цели. Видимо, это помогло, поскольку транспортный ПС-84 благополучно сел на обозначенную огнями площадку. Но время шло, а нового доклада все не было. Теперь на связь должен был выйти командир транспортника, а он молчал. Минут пять назад Михеев вновь связался с командиром звена ТБ-3. Тот уже пересекал Днепр и ничего о судьбе транспортника сказать не мог. На вызовы код с момента посадки не отвечал, и теперь оставалось только гадать, что могло с ним случиться.
«На связи Филин-1», —
доложил дежурный радист. «Включайте». «Филин-1, здесь Север. Жду доклада».
«Слышу вас, Север. У кота проблемы. При взлете самолет был обстрелян с земли из пулемета. Экипаж выведен из строя. За штурвалом младший лейтенант Нагулин с нулевым налетом. Сейчас они пересекли Днепр. Нагулин просит инструкций для дальнейшего полета и посадки».
Обычно Михеев воздерживался от употребления нецензурной лексики в присутствии подчиненных. Но тут он не выдержал и позволил себе пару крепких выражений. «Филин, есть хоть какой-то шанс, что младший лейтенант сможет посадить самолет?»
«Не знаю, Север. Я попробую ему помочь, но дальше все зависит от удачи и от самого Нагулина. Буду выводить транспортник к реке Псел в район села Барановка. Там есть относительно прямые участки и ширина реки почти 50 метров. Если повезет, не разобьются».
«Действуй, Филин. Я на тебя надеюсь». Закончив разговор, Михеев несколько секунд стоял, обдумывая услышанное. «Старший лейтенант, машину. Роту охраны поднять по тревоге. И медиков. Лучших, каких сможешь найти». Земля еще лежала в тени, но редкие облака уже подсвечивались солнцем. Наступал рассвет. Под нами змеей извивался Псел, уже неплохо видимый даже без помощи режима дополненной реальности. Самолет меня слушался, хотя полной уверенности в пилотировании я не испытывал. Конечно, игра «Вопросы-ответы» с командиром ТБ-3 по большей части была для меня спектаклем, но несколько действительно дельных советов я от Филина получил. Все-таки практический опыт полетов на такой технике не заменишь никакими 3D-моделями и прочими теоретическими построениями. Самого Филина-1 я видел метрах в 300 справа по курсу. Оба его ведомых получили приказ возвращаться на аэродром и уже скрылись в предрассветном сумраке. Зато с первыми лучами солнца над нами пронеслась тройка истребителей Як-1, прибывших сюда прикрывать медлительный бомбардировщик и раненый транспортник.
«Медведь, начинай снижение!»
Услышал я в трубке радиотелефона, как только рассветные лучи осветили поверхность реки. К этому моменту я уже выполнил разворот, чтобы солнце не слепило меня с востока. Маневр этот оказался для меня непростым, несмотря на подсказки вычислителя и боевой режим имплантов. Но Филин остался доволен. Это чувствовалось по голосу командира бомбардировщика. «Приступаю», — ответил я и подал штурвал вперед. Вот он, Псел. Не широкая река, но все же шире, чем размах крыла ПС-84.
Правый берег высокий, от него нужно держаться подальше. Левый пологий, на него случись что, можно и выскочить. 300 метров. Продолжаю снижение.
Не торопись, Нагулин, все нормально.
Отбросив позывные, попытался успокоить меня Филин.
Если видишь, что промахиваешься, штурвал на себя.
150.
Неплохо идешь. Болтает тебя немного, но в пределах.
80.
Все, не дергайся. Хорошо зашел. Лучше бы и я не смог. Теперь главное плавно. В метрах на 10 тебя начнет вверх отжимать. Слегка придави штурвал, но совсем чуть-чуть.
30.
Давай, Нагулин. Первый раз вижу, чтобы новичок так садился.
Контакт. Удар. Самолет как будто поймала за хвост гигантская щука. Меня бросило вперед, но ремни удержали. Разведчики давно сидели пристегнутыми в грузовом отсеке и, по идее, не должны были сильно пострадать. А вот раненые. Еще удар. Самолет коснулся воды крыльями, и сопротивление резко возросло. Вода плеснула в остекление кабины. Из пробитых пулями дыр в меня неожиданно ударили тугие холодные струи. ПС-84 зарылся носом в воду и, кажется, зацепил дно. Фюзеляж перекосило, с треском и скрежетом надломилось крыло. Нас развернуло носом к берегу и почти завалило на бок. Радист, сидевший в кресле второго пилота, обвис на ремнях. Видимо, потерял сознание от перегрузок. Трубка радиотелефона улетела куда-то вперед, вырвав с корнем провод из рации, но стоны раздираемого корпуса прекратились. Кажется, мы больше никуда не двигались. Через многочисленные пробоины в самолет поступала грязная вода, взбаламученная нашим приземлением, но утонуть нам не грозило. Мы и так уже частично лежали на дне реки, оказавшейся в этом месте довольно мелководной. «Экипаж!» — выкрикнула явно громче, чем следовало. Но в ушах шумело, и мне казалось, что за этим шумом меня никто не услышит. «Не ори, Нагулин, живы мы!» Раздался в ответ надтреснутый, но довольный голос Лебедева. «Кто тебя учил так самолеты сажать, младший лейтенант?» «Никакого уважения к комфорту старших по званию!» Когда мы совместными усилиями открыли дверь, к самолету уже бежали люди от остановившейся на дороге колонны грузовиков и автомобилей. Я посмотрел в небо. Словно почувствовав мой взгляд, ТБ-3 солидно качнул крыльями, а казавшиеся мошкарой рядом с ним истребители сделали горку. Нам помогли выбраться из разбитого самолета, уже изрядно заполнившегося водой. Ранеными тут же занялись медики. Судя по их сосредоточенным лицам, работа им предстояла непростая. Наш кривоватый строй выглядел весьма колоритно, учитывая, что половина бойцов и командиров были одеты в грязную, и местами рваную немецкую форму и вооружены трофейным оружием от винтовок до пулеметов. «Товарищ комиссар государственной безопасности 3-го ранга», обратился Лебедев к подошедшему к нам начальнику особого отдела фронта. «Задание выполнено. Разведгруппа капитана Щеглова эвакуирована из вражеского тыла в полном составе вместе с захваченным ими пленным. В моей группе 2 раненых, в экипаже ПС-84 трое убитых и 1 тяжелораненый. Сам самолет, похоже, восстановлению не подлежит». «Благодарю за службу, разведчики», — внимательно оглядев нас, произнес Михеев.
«Служим Советскому Союзу».
«Майор, сажайте своих людей в машины. Сейчас переоденетесь, приведете себя в порядок и на аэродром. Позавтракайте в самолете. В Москве вас уже заждались». Я одновременно ждал этой встречи и откровенно ее побаивался. Сначала, естественно, были беседы с очень разными людьми в форме, в гражданской одежде и даже в белых халатах, причем последних оказалось довольно много. Однако по характеру этих бесед, а допросами я бы их все же не назвал, было понятно, что они носят сугубо предварительный характер и служат лишь прелюдией к главному разговору. И вот время такого разговора настало.
«Товарищ нарком внутренних дел, здравствуйте, младший лейтенант!» — прервал меня Берия. «Проходите, присаживайтесь».
Кабинет главы НКВД был просторным, но гигантскими размерами не отличался. Добротная, дорогая мебель без особых излишеств. Как я понял, такой стиль предпочитали многие высшие руководители СССР, а функционеры рангом пониже стремились в меру сил ему подражать.
«В силу специфики моей работы Я многое знаю о вас, товарищ Нагулин. Но, увы, далеко не все, что мне нужно. Начал Берия, когда я устроился за столом. Ваши военные заслуги очевидны и никем не ставятся под сомнение. Отсюда и особое отношение к вам, следователей, не слишком характерное для моего ведомства. Я мог бы задать вам множество вопросов, но в той или иной форме вы на них уже не раз отвечали другим людям. Так что не будем терять времени и перейдем сразу к главному. Берия сделал небольшую паузу и внимательно посмотрел на меня сквозь круглые стекла пенсне. «Почему вы рискуете жизнью на чужой для вас войне?» Я ожидал чего угодно, только не такого вопроса. В первый момент в животе у меня как будто взорвалась ледяная бомба, и я на миг решил, что хозяин кабинета на Лубянке сильно прибедняется и на самом деле знает обо мне действительно все. «Не волнуйтесь, товарищ Нагулин», — почти ласково произнес нарком внутренних дел. «Это не более чем просто вопрос. Мне известно, что вы добровольно вступили в ряды РККА, хотя могли остаться в Тувинской Народной Республике и жить там, не подвергая себя лишениям и опасностям. В конце концов, вы ведь старообрядец, не так ли? Жили в тайге и могли бы спокойно там жить дальше, до конца войны. Мои родители были старообрядцами», — подтвердил я слова наркома. «И сам я воспитан в этих традициях. Но я с детства отличался от других членов семьи тягой к знаниям. Отшельничество в тайге не мое. После смерти отца я не захотел оставаться на заимке. А когда вышел к Кызылу и увидел, как там живут, понял, что хочу вернуться на родину предков. Разве это не естественно?»
«Возможно. Весьма возможно»,
— кивнул Берия.
«Особенно учитывая то, как вас встретили местные власти».
Нарком коротко взглянул на меня, а я позволил себе едва заметную усмешку.
«Решили сбежать из тюрьмы на войну?»
«В какой-то мере, товарищ нарком внутренних дел. Но лишь отчасти. СССР подвергся нападению опасного врага. И если я хотел стать полноценным членом общества на родине предков, я должен был принять участие в отражении этой агрессии».
«Правильные слова. Вы молоды, товарищ Нагулин, но оценили ситуацию не по годам здраво, даже как-то расчетливо. Найти себя в СССР, появись вы здесь после победы над Гитлером, вам действительно было бы неизмеримо сложнее. Вот только до победы еще нужно дожить. А то, как вы рискуете жизнью, совсем не согласуется с теми прагматическими доводами, которые я только что от вас услышал. Я повторю вопрос, но сформулирую его иначе. СССР — не ваша родина. Вы выросли в совершенно другой среде. Ваши родители ушли в тайгу еще до революции. О деле Ленина-Сталина вы имеете весьма смутное представление. За что вы воюете, младший лейтенант?»
Еще один удар под дых. Товарищ Берия отличался редкостной въедливостью и умением задавать неудобные вопросы. «Товарищ нарком внутренних дел», — ответил я, выдержав внимательный взгляд из-под пенсне, — «у вас ведь есть родина, правда? И малая, Грузия. И большая, Советский Союз. Но родина — это не только горы, равнины, реки и леса. Прежде всего, это люди. А я вырос в тайге и, в конце концов, остался там один. Я ненавижу тайгу. Она забрала у меня семью, последнее, что удерживало меня там. И я тоже хочу, чтобы у меня была родина, пусть и расположенная не там, где я физически появился на свет, но где меня поймут и примут как своего.
Тогда почему именно СССР? Вы ведь в совершенстве владеете немецким, не так ли? И ваша близкая родственница была немкой. Мы проверили ваши слова, товарищ Нагулин. И Маклея действительно существовала. В архивах о ней сохранилось не так уж много сведений. Но все, что удалось проверить, не противоречит вашему рассказу. Так почему не Германия? Ведь в вас течет четверть немецкой крови.
Мне противен нацизм в любом виде. Пожалуй, плечами.
Жить в мире, где победит Адольф Гитлер, я не хочу.
По лицу Берии было сложно понять, как он относится к моим словам, но, видимо, то, что я хотел, нарком услышал.
Теперь о ваших необычных способностях. Не буду вдаваться в подробности. Их хватает в отчетах специалистов. Вы обладаете феноменальным слухом, отличным зрением, повышенной способностью к регенерации тканей, неожиданной для человека вашей комплекции силой и совершенно аномальной выносливостью и реакцией. Про точность вашей стрельбы я вообще молчу. Кроме того, вы невероятно быстро считаете и имеете практически абсолютную память. Все это вы объясняете некой полумистической практикой, которой вас обучила еще одна ваша родственница. О ней мы не смогли найти никаких сведений, несмотря на все предпринятые усилия и привлечение товарищей из Тувинской Народной Республики. Слухи, да, но это лишь народные предания. Ни одного достоверного факта так и не было найдено. Я молча ждал продолжения. Комментировать сказанное было бессмысленно. «Молчите, Нагулин!» «Мне нечего добавить, товарищ нарком внутренних дел. Вы кратко, но очень четко изложили суть дела». «Хорошо. Будем считать, что так все и было. А наши сотрудники просто недоработали. Но есть несколько фактов, необъяснимых даже в рамках ваших выдающихся способностей. Они требуют внятных объяснений, а их нет». Я напрягся, но постарался этого не показать, демонстрируя лишь деловую собранность и готовность отвечать на вопросы высокого начальства. Факт первый. Гаубицы подполковника Цайтиуни. Наши специалисты провели расчеты и сопоставили их результаты с картами местности, фотографиями, доставленными авиаразведкой, и с теми установочными данными, которые вы передавали артиллеристам. Примерно в 20% случаев вы наводили орудия на цели, которые ни при каких обстоятельствах не могли ни видеть, ни слышать, даже с учетом ваших особых способностей. Мало того, о существовании некоторых из них вы просто не могли знать. Факт второй. Ночная бомбардировка немецких сил, шедших на перехват вашей группы. Фотографии результатов этих ударов были сделаны утром того же дня. Самая дальняя цель, на которую вы успешно навели ТБ-3, находилась в 10 километрах от вас. Колонна двигалась. Между ней и вашей позицией в это время наносил удар по другой цели еще один бомбардировщик. Вы никак не могли знать, где находятся немцы, но вам показать фотографии того, что осталось от той колонны? «Не нужно, товарищ нарком внутренних дел», — невозмутимо ответил я. «У меня нет оснований не доверять вашим словам». «Это хорошо», — кивнул Берия. «Тогда продолжим. Факт третий. Вы нашли раненого бойца, присланной за вами группы. По его словам, а не верить ему нет никаких причин, последние 2 часа перед вашим приходом он неподвижно лежал во враге, завернувшись в парашют и не издавая никаких звуков. Тем не менее, вы безошибочно указали разведчикам путь к их раненому товарищу. Этого достаточно? Или мне продолжить перечисление?» «Нет необходимости, товарищ нарком внутренних дел. Я понял суть ваших сомнений». Похоже, Игнатов меня все-таки не сдал, иначе история со сломанной рацией наверняка стала бы одним из первых предъявленных мне фактов. Что ж, спасибо, старший сержант, я это запомню. В таком случае я жду объяснений, товарищ Нагулин. Это будет непросто, но я попытаюсь. Попытайтесь. В речи Берии вдруг прорезался хорошо значимый грузинский акцент. Вы человек не глупый, и, думаю, понимаете, что от ваших слов будет многое зависеть. Я не только хорошо слышу и неплохо вижу в темноте. Тщательно взвешивая каждое слово, начал я. Но, как вы сами недавно отметили, очень точно и быстро считаю. Дело в том, что чисто математический счет — лишь верхушка айсберга, который рассмотрели ваши люди и внесли в свои отчеты. Дело не в нем, вернее, не только в нем. Товарищ нарком, вы никогда не задумывались, как люди принимают решения при недостатке информации? Вы говорите об интуиции? Вопрос был задан нейтрально, но в голосе Берии я почувствовал нотки разочарования. Видимо, он ожидал услышать в ответ что-то более весомое.
Обычно это называют именно так и имеют в виду некое чутье, позволяющее делать правильный выбор, не имея полной картины происходящего. А это не так? Не так. Никакого чутья не существует. Есть только жизненный опыт, анализ и прогнозирование, которыми наш мозг занимается все время, независимо от того, хватает у него информации или нет. Я ничего не забываю, во всяком случае, пока мне это нужно. Я слышу звуки и вижу признаки того, что где-то находится или куда-то движется противник. Проходят минуты, иногда десятки минут и даже часы, но я знаю, где примерно будет находиться обнаруженная ранее колонна. Это очень простой пример. На самом деле не все так элементарно. Вокруг нас рассеяно огромное количество информации, большую часть которой мы воспринимаем на подсознательном уровне, и, смешиваясь с нашим опытом, она позволяет мозгу подсказывать нам решения в спорных ситуациях. Правда, обычно мы не можем объяснить, как принимали то или иное решение. Я тоже не всегда могу точно сказать, какую именно информацию использовал мой мозг для выдачи результата. Но, как правило, я это знаю. Теперь о конкретных фактах. Наведение гаубиц и бомбардировщиков — результат именно такого анализа и прогнозирования. В момент выстрела или сброса бомб я не видел и не слышал цель, но я знал, где она должна находиться, исходя из той информации, которую собрал ранее. По поводу раненого бойца из группы Лебедева могу сказать то же самое. Я видел купол парашюта, видел, что с ним что-то не в порядке, и понимал, куда боец должен приземлиться. Сержант не вышел к группе даже на звуки боя, значит, не мог этого сделать. Был ранен или убит. Остальное элементарно для человека, выросшего в тайге. Нарком задумался. Было видно, что в моих словах он видит крупицы здравого смысла, но до конца они его не убеждают. Мыслить такими категориями в НКВД не привыкли. И даже его главе с трудом удавалось заставить себя взглянуть на ситуацию под непривычным углом зрения. Но он пытался. И это меня радовало. «Чем вы можете подтвердить свои слова, товарищ Нагулин?» Наконец произнес Берия, найдя выход в привычной для себя формулировке вопроса. «Вы не против небольшого практического эксперимента, товарищ народный комиссар? Его можно провести, не покидая этого кабинета». «Я вас слушаю». «Думаю, вы в курсе, что последние дни я провел в полной информационной изоляции и не мог получить никакой информации о положении дел на фронте». «Мне это известно», — подтвердил Берия. «Мне понадобится карта, отражающая положение наших и немецких войск в районе Киева на 14 сентября. Это день нашего возвращения из рейда. Исходя из информации, нанесенной на карту, и из своих личных наблюдений, я постараюсь как можно подробнее описать вам то, что происходило дальше. Это и будет доказательством моих способностей к анализу и прогнозированию, о которых я только что говорил». Нужную карту доставили минут через 10. Секретарь расстелил ее на столе, а еще одну карту, сложенную вчетверо, передал в руки Берии. «Сколько вам нужно времени, товарищ Нагулин?» — спросил нарком, когда я склонился над картой и в задумчивости прикрыл глаза. «Я готов. Разрешите приступить?» Берия кивнул, поправил пенсне и придвинулся ближе к столу. 15 сентября первая танковая группа под командованием Эвальда фон Клейста нанесла удар с Кременчугского плацдарма в общем направлении на Лохвицу. Однако отсутствие фактора внезапности привело к тому, что подошедшие заблаговременно танковые резервы предотвратили прорыв противникам обороны 38-й армии генерала Фекленко. Одновременно с Клейстом в новое наступление перешла вторая танковая группа Гудериана, нанося удар с севера, но столкнулась с упорным сопротивлением дивизий, выведенных за день до этого из Киевского укрепрайона на правом берегу Днепра. 16 сентября после перегруппировки танки фон Клейста вновь предприняли попытку прорыва фронта, и на этот раз оборона 38-й армии не устояла. Армия была разорвана на две части, но продолжала угрожать флангам ушедших в прорыв танковых дивизий Клейста. Сразу после сообщения о прорыве ставкой был отдан приказ об отводе войск из намечающегося котла в районе Киева. В течение 3-5 дней между танковыми клиниями Гудериана и Клейста нашим войскам удавалось удерживать коридор,
стенки которого постоянно укреплялись отходящими из котла соединениями. В интервале с 20 по 22 сентября, после очередной перегруппировки и введения в бой дополнительных сил, немцам удалось замкнуть кольцо. В окружение попали отдельные части 5-й, 37-й и 26-й армий. 21-ю и 38-ю удалось вывести из-под удара в полном составе. Всего в окружении оказались около 200 тысяч человек.
Примечание 4.
Сейчас силами 40-й и 21-й армии готовятся, а возможно уже и наносятся, контрудары с целью деблокирования окруженных войск. Берия выслушал меня внимательно, ни разу не перебив и не задавая уточняющих вопросов. Когда я закончил, нарком внутренних дел молча взял со стола вторую карту и развернул ее на столе поверх первой. Синие стрелы немецких танковых клиньев разрывали красные полосы обороны советских войск и сходились под Лоховицей. Киев был оставлен, а окруженные войска стянулись к схлопнувшемуся коридору и заняли исходное положение для прорыва. Снаружи готовились к встречному удару две советские армии, пополненные и подкрепленные дивизиями, переброшенными с Южного и Брянского фронтов. «Товарищ Нагулин», — негромко произнес Берия, «вы в состоянии обучить вашим умениям и навыкам других бойцов и командиров Красной армии?» «Это было бы идеальным решением, товарищ народный комиссар, но, боюсь, ничего не получится. Мое обучение началось, когда я был еще ребенком, и первые годы я даже толком не понимал, что происходит. А именно в это время в меня были заложены основы того, что потом я смог развить в себе уже самостоятельно. Я не знаю методики обучения и восстановить ее не смогу». «Вы в этом абсолютно уверены, товарищ Нагулин?» «К сожалению, да. Но я могу подготовить группу бойцов, которая будет специально обучена взаимодействию со мной для наиболее полного использования моих возможностей». «Это мы и сами хотели вам предложить», — вздохнул Берия. «Правда, мы надеялись, что такая группа будет только началом, а получается, что этим придется и ограничиться. Хотя, надо признать, и такой подход открывает перед нами немало возможностей». «Я мог бы многое сделать и в роли штабного аналитика», — напомнил я наркому о только что проведенной демонстрации своих возможностей. «Это вопрос для отдельного обсуждения. И мы вернемся к нему в следующий раз. А сейчас...» Нарком поднялся, подошел к солидному виду шкафу, приоткрыл дверцу и извлек на свет папку и небольшую коробочку. «Здесь два документа. Первый — о присвоении вам внеочередного звания. Поздравляю, товарищ Нагулин. Теперь вы старший лейтенант государственной безопасности». Я попытался ответить, но Берия меня остановил. «Это еще не все. Есть второй документ. Это указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении вам, товарищ старший лейтенант госбезопасности, звания Героя Советского Союза. Обычно награждение медалью «Золотая звезда» производится в Кремле. Но, учитывая специфику нашей службы, вручить вам эту высокую правительственную награду было поручено мне». «Служу Советскому Союзу», — четко ответил я и принял из рук Берии коробочку и документы. «Сейчас вы можете быть свободны, но через час за вами зайдут и проводят во внутренний двор. Там вас будут ждать ваши новые подчиненные. Ситуация на фронте критическая, и времени на раскачку у нас нет». В комнате меня уже ждала новая форма, и я с удовольствием переоделся. Напряжение, испытанное во время разговора с наркомом внутренних дел, постепенно меня отпускало. Я опустился на стул, и мои мысли стали произвольно перескакивать с одного на другое, перемешиваясь с отрывочными воспоминаниями, пока я, сам того не заметив, не задремал. Разбудило меня прикосновение к щеке теплой женской ладошки. Сначала я решил, что все еще сплю, и мне все это снится. «Лена?» Я никак не мог поверить тому, что вижу. Девушка молча улыбалась, глядя на меня. Я тряхнул головой, прогоняя остатки сна, и начал обращать внимание на детали. «Сержант государственной безопасности?»
«На себя посмотри»,
— рассмеялась Лена. «Да ну тебя!» Я вскочил со стула. «Ленка, как я рад тебя видеть!»
Я должна проводить тебя на плац.
Чуть отстранилась девушка, когда я протянул к ней руки.
Но минут 5 у нас еще есть.
Я сделал шаг к ней и споткнулся о здоровенную сумку, набитую каким-то железом.
«Лена!»
— зашипел я, прыгая на одной ноге. «Что за хрень ты сюда притащила?»
«Петр, ты уверен, что сейчас тебя интересует именно это?»
Мы целовались, прижимаясь друг к другу, как будто стремились стать одним целым. Хорошо, что Лена плотно закрыла дверь, войдя в комнату. Ни на что большее я рассчитывать не мог. Банально не было времени. Но выпускать из рук сержанта государственной безопасности Серову категорически не желал. Она сама уперлась руками мне в грудь и решительно отстранилась.
«Время, товарищ старший лейтенант. Загляните в сумку, и я провожу вас во внутренний двор».
«Да что там такое-то?»
«А ты открой»,
— усмехнулась Лена. Я присел на корточки, откинул клапан и ткнулся головой в Ленкин живот в приступе беззвучного хохота. «Ты все еще хочешь научиться сбивать самолеты, сержант Серова?» В сумке в разобранном виде лежало немецкое противотанковое ружье «Панцербюксе-38» и россыпь патронов к нему.